Здравствуйте, Шава Тов, готово хорошей недели. Мы находимся в Мишле, 268 урок, 31 глава, пасук номер 27, и дальше как успеем. Не исключено, что, скорее всего, в следующий раз мы закончим наш цикл. А пока мы находимся в Эшет-Хайль, который говорит, начинаем с текста, говорит Батшева. Она наблюдает за ходом дел в доме своем, и хлеба ленивого, ленностного не ест. Я читаю так, как он написал. А теперь возвращаюсь к тексту. Момент. Цуфия галихот байтава леха масл слотахель. Наблюдает она за галихот, за тем, что существует, за тем, что происходит в ее доме, и не ест лениво, не бездействуя, не ест свой хлеб. Ну, пшат пашут мы уже обсуждали, простое объяснение этого пасука. Гаон объясняет таким образом, что она следит за тикуном, за исправлением своего дома и за хорошими медот, за хорошими качествами, которые есть внутри дома, чтобы ходить по путям Всевышнего и по его мицвот. И хлеба, который связан, ленивого хлеба, она не кушает. Дальше Гаон очень неожиданно вводит здесь нас в новую сугью, чтобы объяснять, что такое хлеб, связанный с ленью. К Моше Наамар, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти, «Имэн кэмэх эн тойра» – «нету муки, нету торы». Как я уже объяснял в другом месте, говорит Гаон, а именно в шестой главе, сейчас мы туда, вероятно, обратимся, и там сказано «тахин бэкайц», летом она приготовляет и так далее. Поверим Вильнинского гаона, который говорит, что надо посмотреть, что он сказал в шестой главе. Есть митсва лишмо талмидей хахоми, митсва слушать, что нам советуют наши мудрецы. И в главе номер шесть, пасук номер, одну секунду, вот где-то близко, естественно, самый длинный пасук, номер восемь. Объясняет гаон так, что в пасуке написано «такен бэхай слахма». Летом она готовит свой хлеб, а граба кацир махла, и собирает свои, во время жатвы она собирает свой махаль, свою еду. Гаон говорит, что муравьи во время, когда сжинается хлеб, собирается хлеб, не делают ничего, но только собирают для пищи. Но в конце, когда уже взман, лекцотаним, приходит время, вероятно, это осеннее время надо назвать, время сбора инжира, и это время, которое называется кайц, время, которое называется лето, то есть конец, кайц от слова конец, кэц, то тогда она, муравьиха, муравей, он приготавливает что-то для складирования. И это митаканат, она митакенет, она приготовляет, ветохенет, и делает тхину, то есть перемалывает урожай, чтобы это стало хлебом, чтобы он был годился для пищи. И это то, что называется хлеб. То есть имеется в виду, что надо приготовить хлеб, то, что сейчас собирается во время сбора для еды. То есть в то время, когда идет сбор для еды, в начале сбора урожая, уже надо заготавливать себе хлеб. Но муравей делает иначе. Она готовит то, что не для чего другого, а только для еды она собирает сейчас, и только в конце сбора урожая приготовится. О чем идет речь? Суть в том, что человек во время своего молодого возраста, говорит Гаон, когда это время сбора урожая, сбора собирать и набирать, и складывать, то есть время учить много Тора. После этого кайц, это время, когда это соф и маф, это время, когда его дни идут как бы уже к уменьшению, к смерти, во время своей старости, уже время не для того, чтобы собирать урожай, потому что память человека уже несколько худшая, но зато он может литхон все, что он выучил, он может проанализировать то, что, ту информацию, которую он набрал, то есть лаавин коль давар аль бурьё, он может именно в этом возрасте начать понимать все, что было выучено до конца. Очевидно, что, я думаю, что, в общем, все понимают, что в детстве человек, умение анализировать информацию и понимать в детстве достаточно ограничено, а детская память – это совершенная фантастика. Поэтому правильно во время изучения Торы в молодости заучивать, набирать, хватать, даже если не все понятно, оно всегда не все понятно, и потом анализировать ту информацию, которой ты уже владеешь, и выводить из нее законы и так далее. И это сказано. Имен кемех эн тойра. Если нету кемеха, нету муки, то нету тойра. Если нету тойра, нету муки. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Что если нету тойра, то есть, если не было у него в руке, не достают много знаний Торы, то у него невозможно эту Тору литхон, ее невозможно, как это сказать, литхон, перемолоть и понять вещи до конца. То это значит, что нету кемеха. То есть Гаон выводит немножко из пшата известную мишну в Пиркей Авот, которая говорит «эн кемех, эн тора, эн тора, эн кемех». Или на самом деле это и есть пшат этой мишны, они выводят из пшата. Обычное, стандартное объяснение, что если у человека нет еды, то он не может учить Тору, а если у него нет Торы, то что означает его еда? Мы потом к этому объяснению вернемся. Мораль очень интересна. Ну, интересно, но во всяком случае надо посмотреть, как он это обсуждает. Но Гаон Мивильна объясняет это таким образом, что человеку нужно вначале набрать огромное количество Торы знаний, для того, чтобы потом эту Тору литхон, когда он уже ее знает, и у него уже нет особой возможности, окончилось время сбора урожая, то именно в этот момент появляется время литхон, время ее пережевывать, перемалывать. Но если нету кемеха, то есть обратная ситуация, что если он не будет лидагдек, литхон, анализировать Тору, ее литхон, ее учить таким образом, чтобы она превратилась в муку, то Торы нету. Что имеется в виду? Что у него нету ничего. Он набрал какое-то количество информации, не проанализированной, не понятой, не годящейся для того, чтобы ее использовать, и в результате у него нету горништ, у него нету ничего. Несмотря на то, что учился он очень много. И это то, что говорят Хазаль. «Ман де омар галохаш лекимхой», то есть человек, который не делал тхину, не перемалывал то, что он набирал, а именно, что он не понял до конца то, что он выучил, этот человек, у него нету Торы. Эйн кемех, эйн тойра. Таким образом, Гаон объясняет, что если недостаточно набранной информации, то нечего перемалывать и нечего узнать. Но если все узнано, но нету понимания того, что ты не можешь ее перемолоть, то у тебя нету Торы. Эйн кемех, эйн тойра, эйн тойра, эйн кемех. Это пируш Гаона фактически на эту мишну в Пиркей Авот и объяснение его сразу нескольких псуким, который есть в Мишле. Вот это первый пасук, который был в пятой главе, который мы сейчас анализируем. Потом мы перейдем и увидим, как он относится к тому, что мы учим сегодня в Эшет Хаэль. И это то, что сказали наши мудрецы. Рабеха катель каней багма, что твой рав, он насажал где-то на озере, в болоте, эти самые, бамбук. Пируш, объяснение. Бакаяцими сакенбам, человек, который рубит дрова, он может войти в опасность от этих дров. То есть человек, который любит большое дерево, а после этого он получает от него удовольствие и греется у костра, у печки. Но человек, который не приготовил хороших дров, потому что у него слабая сила, или потому что какие-то другие вещи, которые ему мешали, он нарубает маленький тростник, тоненький, который растет где-то около болота, и то, что, и, соответственно, греться им нормально тяжело. Также с Торой. Человек, который много выучил, он может понять вещь до конца и получить много гано, много прибыли в виде удовольствия от этого изучения Торы. Но человек, который не выучил много Торы, у него нету откуда взять дрова. То есть у него нету знания законов. Только чуть-чуть. И примером это тоненький тростник. И это то, что сказано Рабейха Катель Каней Багма, что твой рав набирал тростник около ручья, около озера. И это то, что сказано Тахин Бакайц Лахма, что летом надо готовить свой хлеб. А именно, в конце жизни, то есть кайц – это конец жизни, нужно приготовить то, что ты собрал изначально, когда ты был еще молодой, для того, чтобы кушать. Кайц – это окончание дней, когда нужно литхон, когда нужно перемалывать то, что ты выучил. А собирать нужно в молодом возрасте, в начале дней. Что нужно собирать, и собирать много-много Тора. И здесь сказано в одном месте лехем, в другом сказано маахаль, в третьем сказано кемех. Лехем – это хлеб, маахаль – это пища, кемех – это мука. Человек должен идти по дороге тому, как делает намала, как делает муравей, и делать таким образом, так же, как она собирает только то, что ей нужно, что она не считает нужным собирать для других людей вообще, но только для себя, эгоистка. Так говорит Гаон. Человек должен, чтобы он не боялся, а только занимался собою, а не другими. Потрясающе, правда? Гаон нас учит эгоизму и считает, что это то, что написано в Мишле в примере с муравьем. Что имеется в виду? Как сказано, «Аватай ганзула ахерим вани ганастила ацми». То есть, наши праотцы, отцы, они собирали для других, а я собирал для себя. «Айли сильли бобиш вели что вы анаф». Человек, который занимается Торой, не должен чересчур много, я в скобках вставляю, думать про жену и про детей, как сказано, «Эйха карми ба агма». То есть, невозможно учить Тору, если все время думать о других людях, о том, что я могу кому-то помочь. И несмотря на то, что вроде бы как некоторых из нас еще в советские времена учили, что раньше думай о родине, а потом о себе, и о том, как мы, в общем, воспитаны, о том, что человек должен думать и о других тоже, и, безусловно, Тора включает как мицвот сдоки, так и любые другие мицвот, но в тот момент, когда человек посвящает себя Торе, если он продолжает ледок постоянно находится в дааге, я должен это, я должен то и так далее, то я вам могу гарантировать, что учиться он не сможет. Он должен выбросить из себя все мысли об этом мире для того, чтобы находиться в учебе Тора. И мы это с вами читали, что Талмид Хохам, он должен быть похож на Арева, на Ворона, который также забывает во время изучения Тора о своей семье, о детях и так далее. И это то, что сказано нашими мудрецами. Эйн Тора Миткейм. Вы, конечно, понимаете, что думать о детях, о жене и так далее, когда человек это делает и все время находится рядом с детьми, с женой, он получает массу удовольствия от жизни в этом мире. Но написано о том, что Тора Эйна Миткаемет не осуществляется, а только тот, кто Масим Ацмо Акзари Альбней Байто. А только для тех, кто сделает себя жестоким по отношению к своему дому, Ки Орев. Я не помнил, что Гаон это здесь говорит, это Гемора в трактате Ирувин. Мы недавно, я не помню, несколько уроков назад, я зачитывал из Пируша Агрона Кама Агадот историю про этого Орева. И это две вещи, которые здесь сказано, что надо приготовить склад в молодости. Это Тора, которая Баальпе, и Тора, которая Бектав. Тора Шебаальпе – это для того, чтобы Леавин Тора Шебектав. Тора Шебаальпе – без нее невозможно понять письменную Тору. Как то, что в истории, которая была с Гилелем, когда к нему прошел человек, хотевший Лейдгайер, и сказал, научи меня, кама тарот есть. Сколько есть тарот и так далее. Гилель его, взял его и Гиер его. После этого он ему сказал, наоборот, тому, что учил в прошлый раз. Тот сказал, а ты же меня учил в начале алфавита алиф, бет, гимел, а теперь ты учишь тав, шин, рейш, кув. Сказал ему, этмоль, луамар, этот Гиер ему сказал, ты вчера меня так не учил. Ответил ему Гилель, разве вчера ты не был самех на меня, ты не верил мне? Теперь тоже ли смог на меня, теперь тоже ты должен на меня опираться, верить мне. И это то, что сказано, что алиф бейт – это Тора Шебихтав, Тавшин Рейш – это Тора Шебальпе, это устная Тора. И то, и другое исходит от Моше Рабейну на горе Синай, они зависят друг от друга. И если ты полагался на одно, то ты должен полагаться на другое. Поэтому здесь сказано «приготовь себя», а после этого «собери урожай». И это невозможно знать Тору Шебихтав, а только посредством Тору Шебальпе. Таким образом, Гаон в этом пасуке объясняет нам, что означает пасук, к которому мы сейчас переходим обратно, наш пасук. Цофия Галихот Байта, что она следит за тем, что происходит, за движением, которое у нее в доме. Объясняет Гаон, что она следит за тем, как исправляется дом, хороший медот, который есть у домочадцев. Это душа человека, о которой мы говорим, Ашитхаэль, чтобы человек все время шел по путям Всевышнего, по его мицвот. Она не едит хлеб, который достается от лени. Здесь сказано, что эн кемех эн Тора, нету кемеха, нету Торы, как мы уже обсуждали. Поэтому нужно приготовить к концу дней то, что будет жевать в конце дней, надо приготовить в молодости. То есть во время сбора урожая надо собрать все, а жевать надо в основном в конце, в кайц, летом, в конце дней. И это значит хорошо пережевывать или дагдек, следить за дьюками, за деталями Таратейну Акдуша. И это то, что делает Эшет Хаэль. Для того, чтобы дин, который человек учит Тору, его дин, вышел ламито, стал истинным дином, чтобы он сумел понять Тору до конца и выучить ее ламито, ламитат шель Тора, в истинности Торы. И если он не достиг этого, то он не достигнет вот состояния правильно проживать то, что он собрал раньше, то он не сможет вывести дин правильно. И это то, о чем сказано. Имен кемех эн Тора. Нету муки, нету Торы. То есть не бывает такая вещь, как просто сокращенная какая-то учеба. Так не бывает. Учить надо целиком, полностью, потом и кровью, для того, чтобы вывести дин ламито. Если ты этого не сделал, то у тебя нету результата твоего учения. И об этом сказано, что она, вот эта вот Эшет Хаэль, которая спускается в тело человека, лехем ацл слот ахаль, она не ест хлеб ленивый. То есть это человек, к которому пришла эта душа, которая прославляет, мы сейчас прославляем во всей главе 31 книги Мишлей, она, эта душа, она не учится, она не позволяет телу учиться через лень. Дери гавара балма. Что такое учиться через лень? Так просмотреть, прочитать, понять и дальше. Это нежелательный способ учебы, об этом сказано, то, что такой человек, он лохашлы кимха, он не опасается отсутствия муки. Вот. И это то, о чем сказано. Разве твой рав собирал дрова где-то вот тоненький тростник, как мы уже об этом говорили. В принципе, как бы на самом деле, Гаон полностью объяснил этот отрывок, но я хотел немножко обратиться к Мишне в трактате Пиркей Авот, которая говорит «Эйн кемех, эйн тойра», «Эйн тойра, эйн кемех», что эти вещи связаны друг с другом. Нету муки, нету хлеба, нету муки, нету торы, нету торы, нету муки. Маленький кусочек из Маарали из Праги, как он комментирует эту Мишну в Пиркей Авот. Он говорит, Тора, почему вообще кемех сравнивается с торой, мука сравнивается с торой? Ну, прежде всего, поскольку все, что мы говорим, не должно как-то оставлять пшат-пашут, простой смысл того, о чем идет речь. Понятно, что человек зависит, он не может учиться, если он голодный. И не, это то, о чем сказано, что эн кемех эн тора. Это более или менее понятно. Но следующая часть фразы «нету торы, нету кемеха» значительно муки, значительно менее понятно. Потому что не знаю, как вы, я сам видел несколько людей, которые кушали, я бы сказал, хорошо кушали, бля-эн-вера. А с Торой этих людей было как бы так вот не так хорошо, как с едой. Кушали регулярно, а Тора не видел, чтобы они учили ни разу. И, собственно, они ее действительно не учили. Поэтому, почему, если нету Торы, то нету муки? Нету муки, нету Торы, это вещь понятная. А при чем здесь нету Торы, нету муки? Пируш, который дал Гаон, который мы только что читали в Гагро, он более или менее понятен. Он весь говорит, что кемех – это не мука, которая сделана из пшеницы, кемех – это мука, которая состоит из торы. Человек вначале должен собрать много торы, потом перемолоть ее. В разном возрасте разные аспекты авойда, которые ему даются, разные способы изучения торы. И это то, о чем сказано. Нету торы, нету кемеха, нету торы. По Гаону все понятно и встает сразу же на места. Но как только мы оставляем пируш Гаона и начинаем пытаться учить пшада пашут, обычный перевод Мишны, то кушья, она как бы балетит, она сразу же выступает на поверхности. Можно понять, что бытие, извините за выражение, или бытие, оно определяет сознание туда же, извините. И поэтому человек не в состоянии учиться, если он голоден. Это очень легко понять. Есть гемород, который об этом говорят. Рав Йосеф, которому был задан какой-то вопрос, не смог ответить. На завтра ответил на вопрос. Его спросили, почему ты не сказал вчера. Он ответил, вчера я не ел бисера де тура, я не ел мясо быка. Поэтому у меня не было силы, я не мог правильно понять Тору, поэтому не смог ответить на вопрос. Сегодня я, значит, вот сытый, поэтому могу в состоянии ответить. Это очень понятная вещь. Когда урчит в животе и очень хочется пожрать, то немножко тяжело усидеть 10-12 часов, не отрываясь от изучения Тора. Объяснил так чуть-чуть. Тяжело. Но это понятно. Но почему, если нету Торы, то нету муки? Теперь займемся этим вопросом. Начинаем читать Маараля Целиком мы, наверное, не прочтем это слишком долго, но маленький кусочек можно. Он говорит, Тора, она является парносой человека, то, что дает питание человека также. Не только хлеб, не только мука, но и Тора дает парносу человека. Пасук называет Тору в любом месте лехом. Лехом, вот есть много мест, где она называется, вот, например, у нас. Лехом ацлс ватахель. Хлеба лени она не будет кушать, ашитхаэль. Тора называется хлебом. Леху лахму балахми, шатуба яйн мискир, это тоже из Мишли, из 9 главы. Не исключено, что и в 9, и в 6 главе мы уже касались этого Маараля, я не помню. Но много раз Тора называет, называется псуким словом лехем, слово еда, словом хлеб. Моба бейтиен лехем, у меня в доме нету хлеба. И так далее. Это имеется в виду лехем шель Тора. И об этом говорится. И это не нуждается в доказательствах. Потому что Тора – это парноса, пропитание для души. Так же, как хлеб – это пропитание для тела. Лехем, хлеб, он делает тело более цельным. До такого состояния, что он не чувствует хисарона, у него в животе не бурчит, и ему становится хорошо, и нет изъяна. А Тора, она дополняет душу, и таким образом они оба называются парносой Адама, пропитанием человека, до такой степени, что Тора вместе с хлебом делает парносу всему и делает некий шлемут в этом вопросе, цельность в этом вопросе. И тело, и душа сыты, и становится хорошо, просто замечательно. Теперь, я как-то говорил, что понятие сауда, понятие трапеза, то, что сегодня мы знаем это слово, саудат мицва, саудат шаббат, трапеза мицвы, трапеза субботы. Само понятие сауда происходит от слова саид, лисот, поддерживать. Те, кто в Израиле живут и знают, например, дома престарелых, есть махлекет сауди. Сауди – это человек, который нуждается в поддержке извне, когда за ним должен ухаживать кто-то, помогать ему ходить, кормить и так далее. Так вот, понятие сауда – это понятие поддержки извне. Это поддержка сауда. Поддержка должна быть и в виде питания, мазон, потому что человек, который не получает энергию для тела со стороны, он не может выдержать, он в какой-то момент отключается и помирает. Есть сауда, которая сауда духовная. Сауда духовная – это трапеза, которая связана с тем, что человек, ну, вот получает какую-то поддержку. Тора дает ему поддержку снаружи, для его души, для духовных сил. Это те две парносы, те два пропитания, о которых объясняет Маараль, сказано в Мишне, «Эйн кемах, эйн тора, эйн тора, эйн кемах». Поэтому сказано здесь, что если нет Торы, которая является парносой нефиша, пропитание души, то нету кемаха, нету муки, потому что кемах – это материальное пропитание, вещь, которая, когда дается то, что не хватает для того, чтобы... Человеку не хватает только духовного пропитания. Тора ему не может хватить. Поэтому, если нету Торы, то нету и кемеха. Почему? Потому что, если не хватает... Я сказал уже, что это вещь, которая менее понятная. Ее надо объяснить, она очень понятная. Но о ней надо сказать, даже не объяснить, а именно назвать. Потому что то, что человек не может жить без хлеба, мы видим, человек помирает от голода. Но без Торы мы видим много людей, которые прекрасно живут и существуют, лоалейну, но таких людей большая часть населения нашей планеты. Поэтому что имеет в виду Пиркей Авот, когда говоришь, что когда нету Торы, то нету кемеха. Еще как есть. Но что имеется в виду? Тора дает проносу для души, и без нее нету кемеха. Потому что кемех, то есть проноса материального мира, нету в нем никакой смысла, без духовной парносы, которая является Торой. Нет ни малейшего смысла существования тела без души. Можем видеть это тело без души, которое ходит, разговаривает, в основном ходит в туалет, больше некуда особенно. И вот вся ее жизнь, этого тела, оно происходит именно таким образом. Встал, поел, сходил в туалет. Ну, иногда надо, чтобы поесть, пойти на работу, заработать что-то, заработать деньги, купил еду, поел и в туалет. Это такой бессмысленный круг, который никуда не ведет, внутри материи, который лишен любого смысла. Может человек даже получать удовольствие, скорее всего, получает. В музей сходил, увидел там в галерее Третьяковской или еще где-то в Эрмитаже, в Лувре. Увидел какую-то картину, сказал, ой, прелесть, там, прочитал какую-то книгу, получил удовольствие. Но никакого смысла в этой жизни, малейшего, кольдыху, нету. Потому что смысл жизни связан с тем, для чего человек создан в этом мире. А человек создан в этом мире для того, чтобы вся материальность, которая есть в этом мире, была посвящена Творцу и соединена со Всевышним. Если он не то, что все, что он ест, не посвящает Всевышнему, но ничего из того, что он ест, не посвящает Всевышнему, то это не еда, она не сауда, она не поддерживает его в его назначении в этом мире. Поэтому, если нету Торы, то нет никакого смысла в этом кемехе, в этой муке. Поэтому, если нету Торы, то кемеха нету, потому что когда есть то, что нету того, что машлим дополняет, доделывает человека, перестает быть смысл, который нужен для этой гашламы. И кемех сам по себе ничего не даст. Но с другой стороны, это более простая мысль. Первая мысль была, потому что она тоже простая, она очевидная, но ее надо высказать. Но если нету кемеха, то нету Торы. Если с другой стороны нету у нас муки, то Тора невозможно, потому что Тора, она только духовная парноса, но ей должно предшествовать парноса телом, парноса материальная. И если этой парносы нету, то Тора не может быть, потому что человек физически не может учить Тору, когда не восполнять свою душу, если он умрет от голода, как кисар. Вот, поэтому человеку нужно соединить два вида парносы, кемех и Тора. Вот этот момент соединения, это есть то, чем занимается Нефеш Хаим. Эшет Хаиль, я извиняюсь. И этот момент соединения парносы материальной и парносы духовной, это то, о чем сказано, что хлеб лени она не будет кушать. И Агро ввел нас сразу же в эту сугью и говорит о том, что она должна определить, эта душа, насколько человек должен заниматься материальными нуждами жены и детей, насколько он должен, не может, а должен, я подчеркиваю, оставлять этого ради Торы, потому что, безусловно, он не сможет выучить Тору, если он постоянно будет вспоминать и думать о детях. Это вещь, которая технически невозможная. Просто, во-первых, потому что есть невероятное количество нужд, которые есть у семьи, которые безостановочно. Если думать о том, что нужно то, все, пятое, десятое, то можно сразу уходить из Кололя, из места, где евреи учат Тору. Поэтому человек должен был, говорит Гагро, ахзари, то есть немножко жестоким или множко, я не знаю, что он имеет в виду. Здесь, возможно, между ними и моралем в границах есть некоторая разница. Но он должен быть жестоким по отношению к своей семье ради Торы. И это то, зачем, что определяет душа человека, та самая Эшет Хаэль, о которой мы говорим. Та Эшет Хаэль, которая определяет это верно и делает так, чтобы Тора это верно определяла, она называется Эшет Хаэль. Та душа, которая пропорции нарушает, она не называется Эшет Хаэль. Теперь немножко морально вводит в то, как он видит эти пропорции. Понятно, что пропорции могут быть разные для разных людей, разные для разных возрастов и многие другие вещи, которые могут быть разными. Но, тем не менее, общий клаль, какое-то правило, которое может меняться в зависимости от многих вещей, определяет именно та душа, которая называется Эшет Хаэль. Теперь войдем немножко в этот мораль. Мораль говорит, что здесь сказано «кемех велолехем», здесь сказано «мука, а не хлеб», потому что мука – это очень тонкая, и она относится к понятию сейхеля, разума. Но лехем, у него есть некий гасут, некий авиют, он такая более толстая пища, то есть он, ну, мы видели, что такое хлеб, и он относится, не так относится к разуму. Поскольку это зависит одного от другого, то использует слово «кемех», это первое объяснение. Второе. Кемех, мука, здесь нет добавки сеора. Это более такое, ну, мне более нравится объяснение, поэтому я на нем больше остановлюсь. В нем нет добавки сеора. Сеор – это закваска. А у нас всюду, когда мы говорим о хлебе, мы всегда касаемся того, что закваска – это яцергора, которая добавляется в тесто, которая приводит, с одной стороны, к тому, что тесто шикарное, красивое, высокое, хлеб, а не маца. А с другой стороны, Ецер Гора, она приходит к тому, что человек начинает кушать не для того, чтобы восполнить своей едой состояние, необходимое для изучения Торы, а он начинает кушать, скажем так, чтобы кушать. Это в лучшем случае. И когда мы говорим слово «кемех», то мы говорим, что там не лехем, а именно кемех. То мы говорим о том, что Ецер Гора здесь отсутствует. И Тора мисулекет мин эцер гора. И Тора, она работает там, где убирается эцер гора. Что сказано в Геморе Кедушин, что Тора убирает эцер гора, где это сказано? Там сказано, что если встретился тебе этот мерзавец, то есть эцер гора, тащи его в Бейдамидраш. Потому что там Тора сможет с ней справиться. Единственное лекарство, которое дал Всевышний от эцер горы, это Тора. Он говорит, что я создал эцер гору и создал Тору в качестве лекарства от эцер горы. Это не единственное качество Тора, понятно. Но одна из вещей, которые делает Тора, это лечит от эцер горы. Поэтому мы говорим, не сказано, нету хлеба, нету Торы. Если бы так было сказано, то получилось бы, что человек не кушал целый день хлеба, он не может учить Тору из-за голода. Но здесь сказано, что если нету муки, то нету Торы. Несмотря на то, что хлеб есть, но нету муки и нету Торы. Что это значит? Что если есть нету муки, которая находится у него в каком-то кувшине, хранилище, несмотря на то, что он может поесть и учить Тору, это изучение будет очень тяжелое. Мораль немножко, не все согласятся с моралем то, что он говорит, именно в границах, о которых я сейчас говорю. Он говорит, что если у человека есть хлеб на сегодня, но нету муки в каком-то минимальном объеме, то он будет доэк, он будет бояться по поводу своей парносы, что завтра, послезавтра ему нечего есть, и он не сможет нормально учиться. Это кавана, что используется слово кэмэх, а не лэхэм. Лэхэм – это вещь, которая не хранится. Она вот существует, ее надо съесть, и все, хлеб. Но кэмэх, она хранится в какой-то банке, в какой-то пачке, я не знаю где и что. Ее можно какое-то время хранить, для того, чтобы у человека было питание еще на какое-то время. Поэтому, говорит Маараль, сказано не слово «лехем», а слово «кемах». Для того, чтобы подчеркнуть, что человеку нужно не только на сейчас, но немножко больше. Когда Амисраэль был в пустыне, то выпадал ман всегда только на один день. Для того, чтобы выработать у народа Израиля медат, качество, которое называется бетахон, что человек знал, что сегодня больше не выпадет, и был уверен, что как если есть на сегодня, то на завтра Всевышнего не оставит. И есть книги по Мусару, где прямым текстом говорится о том, что человек, у которого есть, что есть сегодня, он спрашивает, что я буду есть завтра. Эйн заэла хасер бетахон. Это человек, у которого не хватает бетахона. Мораль говорит, что это все не так просто. Поскольку действительно не хватает бетахона, это правда. Но таких людей большая часть народного населения нашего мира, в том числе Талмидей Хахомим, поэтому сказано «эйн кэмэх эн Тора, а нин лэхэм эн Тора». И должен быть какой-то запас, чтобы человек был в состоянии не думать все время о том, что завтра будет, и мог в состоянии учиться. Но нельзя сказать, но не сказано «эйн хитим эн Тора». Нету хитим, нету пшеницы, нету Тора. Если бы было сказано «нету пшеницы, нету Тора», то мы бы понимали, что кэмэх, количество и качество муки, это только... У него нету хитим, потому что хитим покупают обычно, пшеницу покупают на год, полгода. Кэмэх покупают на несколько недель, потому что кэмэх, то есть мука, она портится больше, чем хитим. Поэтому машма, что если у него нету хитим на много времени, и он продолжает бояться, у меня есть кэмэх на 3 недели, но я продолжаю бояться, а что я буду делать потом, вот если бы у меня было на год хитим, тогда другое дело. Это уже не то же самое, что энкемех лакама саудот. Если у него есть на несколько трапез, на неделю, две, я не знаю сколько, кемеха, чего он беспокоится? Он не должен беспокоиться, ему не нужны хитим на год. Беспокоиться природа человека, может быть, это и неправильно, только на один день. Но поскольку человек обычно не живет одним днем, то дается какая-то норма, норма беспокойства, без которого человек не может учиться. Это норма кемех, несколько недель. Несколько саудот, трапез, пишет Магараль. Но когда у него нет вообще никакого кэмэха, только хлеб на сейчас, то он, безусловно, боится о своей парносе. И если нету такого кэмэха на несколько там, недель, то нету Торы. Так, мне кажется, говорит Магараль, что это гирса, им эйн Тора, эйн кэмэх эйн Тора. Что человек всегда должен магдим вначале говорить эйн Тора, эйн кэмэх, потому что главное сказано в начале. Вот. Это, в общем, то, что я хотел, в основном, поскольку Маараль немножко Я не могу сказать, что он халек на Гаона. Может, да, может, нет. Он немножко задает некий аспект в пропорциях того, что необходимо человеку. То есть, вода, что главное, на куда, который мы сейчас разобрали, это то, что энкемих, энтора, энтора, энкемих, энтора, энкемих. То есть, если человек не набрал Тору в молодости, то он не может переживать и понять ее в дальнейшем, потому что главное в Торе – это именно литхон ее, переживать ее, чтобы она до мельчайших деталей вошла в тебя. Но для этого надо количество, а не только пережевывание. И надо что жевать. Это первое, на куда основное, о котором мы говорили, поэтому человек должен с молодости разными, в разное время способами заниматься изучением Торы. И этот Эшет Хайль, это та нешама, которая указывает человеку правильный его путь в Торе, исправляет его медот и показывает правильный путь в изучении Торы. Это первое на куда. Вторая на куда, это то, что я привел Маараля, который объясняет, что кемих связан с Торой. Не только кемих внутри Торы. Пшада пашут, что кемих – это именно мука материальная, и существует две сауды, две трапезы, две парносы материальные и духовные. Если у тебя есть только духовная сауда и нет материального, учиться невозможно, это понятно. Если есть только материальное и нет духовное, то это не называется, что у тебя есть кемих. Это пустота, потому что нет никакого смысла в поддержке материальности человека без поддержки его духовности. Это не человек, это животное становится. Поэтому смысл какой-то отсутствует в этом. И последнее, на куда, почему сказано не хитим и не лехом, а сказано кемих, для того, чтобы объяснить нам, что человек так устроен, правильно это или нет, я не знаю, что если у него есть на сейчас поесть, но нету на ближайшее время, то он находится в даге, который не дает возможности спокойно учиться. Но с другой стороны, если у него есть на несколько саудот, на какое-то ближайшее время, а он не может учиться, потому что он хочет, чтобы у него было на годик-два, и тогда он уже может как-то успокоиться, то надо было бы сказать «энхитима энтора». Поэтому кемих – это нечто промежуточное. Оно долго не хранится, но какое-то время хранится. Хлеб не хранится вообще, хитим хранится долго. Пшеница. Поэтому эйн кемих эйн тора хочет нам сказать, говорит Маараль, что если у тебя есть минимальный запас на какое-то короткое время, то ты не имеешь никакого права, не должен ледок бояться этому. И это тоже пропорция, которую устанавливает та Эшет Хаимль, про которую сказано, что хлеб лени она не будет есть. Вот так у нас получается объяснение этого пасука. В основном у Фиг Агрос некоторая добавка и Маарали о пропорциях в определенном моменте. Окей, мы закончили пасук Кав Зайн и можем начинать следующий пасук. Следующий у нас будет 28-й пасук Кав Хет, который говорит: «Встают дети ее и восхваляют ее, муж ее также превозносит ее». Здесь почти весь Гаон на этот пасук выделен курсивом, и я даже не знаю, как мы успеем разобраться с ним. Ну, попробуем. «Каму банейговая шруга, баалава и галала». В общем, перевод русский близкий к идеальному. «Встанут ее сыновья и будут ее...» Не знаю, как перевести слово «ишругу», я уже забыл, как он перевел за это время. «Восхвалят». Не совсем правильный перевод. Те, кто знают... молятся шахри, знают такую молитву. Ашри, Йошуа и Бесеха. Счастлив тот, кто сидит в твоем доме. Это тоже речь идет про Тору. Ашри, Йошуа и Бесеха. И слово Ашри больше не восхваляем, а именно счастлив. Тот, который счастлив. Я не знаю, как объяснить слово счастье, я не знаю. Кама Банегова Ишруга говорит Гаон. В этом мире. Они сделают ее счастливой, ее сыновья, в этом мире. То есть... В этом мире сыновья, они митпарим ваот, они хвастаются, украшаются своими родителями. Мой папа такой-то, мой папа такой-то. В разном возрасте и в разных группах это получается немножко по-разному. Один хвастается, у Коли Веры, оба мамы инженеры, что-то такое было у кого-то, я не помню, из наших больших классиков детской литературы советской. Мамы всякие нужны, мамы всякие нужны, и там перечисляются эти мамы-инженеры, это то, это все. В каком-нибудь другом месте будут хвастаться о том, что у меня папа продавец минеральной воды, у меня папа инженер, дети, зачем вы смеетесь, человека трагедия, вы смеетесь. Есть много анекдотов на тему того, но хвастаются по-разному. Но дети хвалятся своими родителями, они их родители являются неким симаном, знаком, кто я такой, и поэтому в школе обсуждают профессию мамы, папы, кто он и так далее. И это то, что сказано, внутри религиозного мира будут хвастаться немножко иначе, или немножко иначе, в общем, на самом деле, примерно тем же уровнем. Мне рассказали кто-то про диалог двух детей в каком-то хедере. Один ребенок говорит другому: у меня дедушка большой рав. Второй не знал, что ответить, секунду подумал, говорит: у меня дедушка маленький рав. Поговорили. Но, в общем, хвастаются примерно теми же вещами на том же уровне. Это учится, иллюстрируется пасуком «Тиферет баним аватам» – красота сыновей их родителей. И также «баним», словом «баним» – сыновья, называются ученики. Как сказано, приводится цитата Сифрой, это на самом деле цитата из Хумаша: «Шинантам ливанейха» – «будете обучать Тору своим сыновьям». И говорит Сифри, кто такой обучает Тору, который есть митсу обучать сыновьям? Элу аталмидим – это ученики, для которых есть митсва обучать своих детей и чужих детей, учеников обучать Торы. И это митсва передачи Торы, на самом деле заповедь изучения Торы, учите Торы, нигде не сказано. Может быть, сказано в Игаттам, во имя имам Вилай, занимайтесь ей день и ночь, но икор заповеди изучения Торы – это заповедь обучать Торе своих учеников и своих детей. Также сказано «бнеанавиим» – сыновья пророков. Кто такие сыновья пророков? Это те, которых пророки обучали пророчествовать. Я уже неоднократно говорил, что существовали определенные ешивы, где обучали, как стать пророком. Это изучение Торы, но Торы немножко, понятно, что не такой Торы, как у нас, не в том виде изучения, методическое изучение такое, как есть у нас, но человека готовили к двикут, к соединению со Всевышним, чтобы он мог достигнуть уровня пророка. Понятно, что учителя, как в любом изучении, учителя значительно менее важны, чем ученики, поскольку самостоятельная работа всегда основная, но сделать Тору только самостоятельной работой, понятно, что же нельзя. Вот, теперь. «Вы Яшругу, встанут ее сыновья, ее Яшругу». Талмидим, ученики, которые мечташиим и пиашму ашишамуми рабам, они будут счастливы, сделают счастливой того, от кого они слушали Тору из уст своего учителя. Это первая часть фразы «осчастливит ее», «сделает ее счастливой», те ученики и сыновья, которые слушают от нее Тору. Это продолжение благословления, прославления Эшет-Хайль, добродетельной жены, то есть души, которая входит в тело человека, вместе с Торой, которую оно туда вносит, потому что понятно, что Тора входит через душу, а не наоборот. И в тот момент, когда это происходит, то ученики и дети, в тот момент, когда эта душа шлема, цельная и правильно руководит телом, которое передает Тору следующим поколениям учеников и детей, то эти ученики и дети делают счастливой вот эту вот душу, потому что тело может так счастье не ощущать, но душа будет ощущать это счастье. Следующий кусочек пасука: «Баала вейгалала» – «придет ее муж и будет ее прославлять», от слова «галилука» – «прославлять». Кто такой Баала, кто такой муж? Дети, мы договорились, что это ученики, в том числе личные дети, которые человек обучает их Торе. Есть митсва обучать своего сына Торе, есть митсва обучать своего внука Торе. И любого другого человека, но это уже другая митсва. Таасе талмидим гарбе, сделай много учеников и так далее. Кто такой Бааль? Мы говорим сейчас про нефиш, которая спускается для того, чтобы внести Тору в тело человека. Кто такой муж этой жены? Муж, который будет ее легалель, то есть прославлять. Баала – это Гашемит Барах, говорит Гагро, это лично Всевышний. Поскольку Нешома, душа, пришла перед ним, и он ее, вот эту душу, прославляет, хвалит ее. Как сказано, «Ваягалуга башарима асейха» – и будут хвалить в воротах ее действия. Это кусочек, который мы тоже уже обсуждали, а нет, мы еще не обсуждали, извиняюсь, это последний пасук «Нефеш Хаим», который кончается словами «Ваягалуга», можно сразу весь пасук прочитать, «Нула миприедейха, дайте ей деяние рук, ваягалуга башилим асейх», и будут ее прославлять в воротах, будут прославлять в воротах ее действия. Так вот, Баала, который прославляет, это все, все псуким, которые у нас есть, Кафтет, Кафхет, Кафтет, Ламит и Ламит Алиф, до конца книги Мишли, это, в общем, продолжение, как бы, их можно было объединить в один пасук, но одна и та же тема. Во, я вспомнил слово, одна и та же тема. Так вот, Игалуа Баширима Асейга будет прославлять, ее действия будут прославлять, Всевышний будет прославлять в воротах. Ворота – это переходы из одного мира в другое. И также нешамал и нешама. То же самое с душой души. Что Баала называется, это второй пируш. Первый пируш, что Баала, ее муж, это Всевышний. Второй пируш, что есть нешама. Есть нешама ле нешама. То есть есть душа души. Какой-то более верхний уровень, который становится внутренним для этого уровня. Как всегда, когда идет некое одевание света, которое дает Творец в более нижних мирах, то верхний ходит как наполняющий, как нешама для внешнего. Например, нефиш является душой для тела, руах – душой для нефиша, нешама – душой для руаха, нешама – для нешама, то есть хая – это душа для души, для нешамы. Вот, и это то, что наполняет. И написано «кра баала», «муж», написано в пасуке. Почему нешама для нешама называется мужем? Потому что она постоянно приближена, находится как бы внутри, соединенная с Творцом. Как сказано, «ки амеха макор хаим», «имха макор хаим». Потому что с тобой находится источник жизни. И это два мира, о которых мы говорим. Один мир – это Алам Азе, другой – прилепление ко Всевышнему, мир награды, мир службы, мир награды. В мире службы сказано «Кама Банейгава и Ашруга», что встанут ее ученики, те, кто удостоились получить от нее Тора, от этой нешамы, и Ашруга благословят ее, сделают ее счастливой. Внутри этого мира Баала станет ее муж, то есть это либо Акодыш Брагу, либо нешама для нешама, которая соединена с Акодыш Брагу, Вейгаллуга, и они ее прославят Баалам Аба, внутри будущего мира. Шеген тхила васов, что всегда есть начало и конец. Векен дерих бедгилим. И то же самое можем увидеть в Дгилим, и не только в Дгилим, но да, в Дгилим, который мы читаем на Псукейда Зимра, в Шахрис, и в будний день, и в Шаббат. Ну, мы видим это в псалмах. Начинается псалом Ашри, Йошва и Бейсеха. Счастлив тот, кто сидит в твоих шатрах. Имеется в виду в шатрах этого мира, в шатрах изучения Торы, в шатрах мицвот. Счастлив тот, кто в этом находится. А сиюм, окончание пасука, аллилука. Это как это прославление. И это то, что сказано. Ашри иш, счастлив человек, который всегда боится. Понятно, что это идет про Алам Азе. А в конце сказано. Коле нешамати алелько аллилука. Каждая душа будет прославлять Всевышнего аллилука. Таким образом, из седера псалмов мы видим, что есть Ашри, есть Галилука. То же самое говорится про Эшет Хайль, только написано Банейга и Баала. Банейга к ним относится слово Ашри, к Баала относится Галилука. То есть это начало и конец. В этом мире, в мире Авойды, в мире изучения Торы, есть Раф и Талмид делает Рава счастливым. В тот момент, когда он принимает Тора, понимает его Тора, и Раву удается донести какую-то вещь Торы, она выходит благодаря преподавателю, она входит в мир благодаря Эшет Хайль, которая дает эту возможность, это нешама, которая входит, вносит Тору в мир. О ней в этом мире сказано слово Ашри, счастливая, и относительно Алам Аба, когда она соединяется со Всевышним, понятно, что со всей Торой, которую она выучила, именно через Тору, которую она выучила, об этом уже сказано слово Галилука, то есть прославление. Здесь нету совсем по другой «Нефеш Гахаим», нет такой книги. Окей. «Нефеш Гахаим» объясняет, это очень такой длинный, не нужен. Это длинный Магалах. Магалах Рав Хаим Воложенера, ученика Вильнинского Гаона, который объясняет в четвертой главе, в четвертом шаре, четвертом ворота. Там четыре ворота, каждый из которых много глав. В четвертой части книги «Нефеш Гахаим» она посвящена изучению Торы. В общем, вся книга посвящена тому, как Лидабек соединиться, прилепиться ко Всевышнему, и как и что для этого существует, как работает эта техника прилепления. начиная с начала, когда объясняется, с самого начала первой главы, как объясняется, что такое целым Элоким, человек создан по образу и подобию Всевышнего, что означает душа и тело в этом человеке, и после этого объяснение, что такое молитва, объяснение, что такое затемненность этого мира, это третья часть, которая занимается тем, что такое фактически цимцум, что такое сокращение Всевышнего, и как из этого сокращения достигнут Творца. И, наконец, четвертая часть, как Тора связывает человека со Всевышним. И это такая одна из самых популярных частей. Может быть, там меньше всего хидушим, меньше всего таких новых вещей, но Нефеш ха-Хаим объясняет, что в Торе есть определенное количество букв в Сейфер Торе. Каждая буква соответствует одной еврейской душе, имеется в виду души евреев, которые вышли из Египта. Наши души – это как бы ветви душ тех евреев, которые вышли из Египта. Каждая одна маленькая веточка, но вместе мы образуем единую ветвь, которая является соединена с корнем той души, которая вышла из Египта. И, соответственно, в тот момент, когда еврей учит Тору, он прилепляется к своей букве внутри этой Торы. И если будет хоть один человек, хоть одно мгновение, когда в мире не будет соединения с Торой, то есть не будет ни одного еврея, который будет учить Тору, то мир превратится в тоу-вогу. Мир исчезнет, он вернется в состояние тоу. Поскольку соединение со Всевышним, основной вид соединения, это именно соединение через Торатейну Акдуша. И Нефеш ха-Хаим объясняет, что на самом деле корень Торы, написано, что Тора Кадма, она предшествовала миру 26 поколений. Не входя в детали этого, понятие слова «предшествовало» – это значит, что мир, он весь создается через определенные затемнения влияния Творца, так что Творца с нашей точки зрения все хуже и хуже там видно или совсем не видно. Такое, к сожалению, тоже бывает, поскольку само понятие мира – это «гаолам» от слова «гейлем» – «сокрытие», и любой мир возможен только там, где есть какое-то сокрытие, даже самый высокий мир. Высокий, где находится даже не Малахей, а Шар, это еще выше. Так вот, Тора, она предшествовала даже такому миру, который называется мир Ацилус, она находится в самых верхах тех миров, которые называются Эйнсов, бесконечность, где, о которых вообще никто не может разговаривать. Тора предшествовала созданию всех более низких миров. То есть она оттуда идет вот это вот сокрытие, которое приводит к творению миров. Потому что творение – это сокрытие света Творца, когда в результате мы чего-то, исчезает какое-то, появляется место, в котором есть вакуум, и там появляется понятие «гаолам» от слова «гейлем» – сокрытие. Так вот, Тора предшествует всем этим сокрытиям, и человек, который учит Тору в этом мире, он соединяется со Всевышним выше всех сокрытий, о которых я только что сказал, и соединяется с Эйнсоф, с бесконечностью Творца. Поэтому, если будет одно мгновение, не дай Бог, когда, то есть оно не будет, нам обещано, что этого не будет, когда ни один человек в мире не будет учить Тору, то мир не может существовать, потому что вот этот хибур, эта связь со Всевышним, на это мгновение утратится, и этого вполне достаточно для того, чтобы мир исчез. Это немножко страшнее термоядерного оружия и всего, что мы можем и не можем представить. Но у нас есть автаха, обещание со стороны Всевышнего, что это не будет. И так вот некоторые люди рассказывают, это не Нефеш ха-Хаим, не Рав ха-Хаим Воложенин, что пока евреи нормально учили Тору, не было такого мгновения, чтобы человек перестал, чтобы кто-то в этом месте не учил Тору. Но после того, как случилось вот всякие Иридат Дарот, люди стали ниже ростом, я имею в виду духовный рост, то получилась ситуация, когда люди могут на всю ночь лечь спать и не учить Тору. Причем все люди. Чтобы такого не, поскольку такое возможно, и тогда мир не может существовать, Всевышний сделал так, что заранее подготовленная система, что существует Америка, Колумб ее открывает, после чего евреи туда переезжают, поэтому сегодня здесь у нас день, у них там ночь, и, соответственно, пока они спят, мы учимся, когда мы спим, они учатся. Поэтому из-за этого часовых поясов, которые существуют, и то, что евреи расселились по всей диаспоре, которую можно придумать и нельзя, то поэтому не, технически происходит так, что нет мгновения, когда евреи не учат Тору. Это шита Нефеш ха-Хаим. Теперь можно лучше понять. Нефеш ха-Хаим – это такой самый известный, не единственный, самый известный ученик Вильнинского Гаона. И он основатель, в общем, всех литовских ешив. Он основал ешиву Воложенин, из которого возник весь Алам Ешивот, такой немножко бесконечный на сегодняшний день Алам Ешивот, который, конечно, не находится на уровне учеников Ешивы Воложина, и, тем не менее, так, в общем, тоже не так плохо, я бы сказал. То есть могло быть лучше, но, в принципе, ничего. Так вот, Рав Хаим Воложинер, его объяснение я только что привел, а теперь мы попытаемся рассмотреть, что сказал Гаон, поскольку понятно, что все слова Рав Хаима, они слова Гаона, которые он понял и перевел, и объяснил. Мы говорим, что про Тора, которая, душа, которая вносит Тору в этот мир, через тело, понятно, пройдут ее ученики и будут ее восхвалять. Поскольку без Торы этот мир не может существовать, то они ее, я перевел слово «восхвалить», потому что, я не знаю, сделают ее счастливой, эту душу. Поскольку у нее есть возможность сделать так, что Тора продолжает распространяться в мире, то это делает ее внутри мира Авойда счастливой, поскольку благодаря ей может существовать мир, и это и есть счастье, которое есть. После того, как она достигает уровня Алам-Аба, грядущего мира, происходит новый иньян, новый аспект. Аспект состоит в том, что ее Баала – это уже непосредственная близость, двейкут с Творцом, в общем, цель, ради которой создал Всевышний все миры. После того, как эта душа прилепляется ко Всевышнему, он и галалуха, он ее уже прославляет, это совершенно новый уровень. И это то, что происходит, говорит Гаон, постоянно. Есть мир авойды и мир награды, мир службы и мир награды. Мир авойды – это мир, где состоит, он состоит из гейлема очень большого, хошиха, тьмы и так далее. Но когда Ишет-Хаэль в него вносит Тору, то она просветляет и убирает тьму, приносит свет. И это то, что делает эту Ишет-Хаэль Ашри счастливой. И это то, о чем сказано Давидом Элохом. Ашри Йошуа и Бейсеха. Благословен, счастлив тот, кто находится в твоем доме, сидит в твоем доме, Бейт-Амидраш. Счастлив человек, который постоянно находится в страхе перед Всевышним. И завершение, то, к чему приводит этот страх, и этот Бейт-Мидраш, это то, о чем он говорит, и Аллуха, Аллилуха, когда эта душа прилепляется ко Всевышнему и прославляется. Вот, таким образом, за сегодняшний день я прошел всего два пасука. Следующий пасук говорит, я его начну, но понятно, что разбирать его нормально я не буду. Он говорит, многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их. Работ банот асу хайль, многие дочки сделали хайль, эшет хайль, сделали вот это вот добродетельно, что такое хайль перевести невозможно, ват алит аль кулана, а ты превзошла из всех. А как переводит переводчик слово хайль? Преуспели. Не знаю, это не самый идеальный перевод, но перевести это очень сложно. Слово хайль имеет определенную гематрию, числовое значение, 48. Вот с этого мы начнем следующий урок, чтобы обсудить, что означает этот пасук. И думаю, что три пасука, хотя не уверен, может быть, часть этого мы успеем в следующий раз, может быть, нет. Таким образом, до новых встреч в эфире. Мы прошли два пасука и дальше продолжим дальше.